Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Мы вновь приветствуем вас в нашей студии «Светлого радио». И, как всегда, мы здесь собираемся рассказать добрые, светлые истории, которые случились либо с нами, либо с нашими знакомыми. Все это от сердца, все это чистая правда. Стараемся, как можем, дорогие друзья, простите нас, если что не так. Тема у нас сегодня по-настоящему такая глубокая, как человек через страдания пришел к вере или как вера помогла преодолеть страдания. Да, действительно, тема подходящая для Страстной Седмицы, и с радостью представляю вам нашего сегодняшнего гостя. У нас в студии священник Александр Дьяченко, клирик храма Тихвинской иконы Божией Матери села Иваново Петушинского района Владимирской области. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, друзья.
Также мои коллеги Алла Митрофанова и Анна Леонтьева. Здравствуйте, коллеги.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Ну и по доброй сложившейся традиции мы, конечно, первое слово передаем нашему замечательному гостю. Отец Александр, пожалуйста, ваш выход. Какая у вас сегодня история?
Спасибо, спасибо. Я когда думал об этой теме, тем было заявлено заранее, конечно, вспоминаются многие-многие события, люди, встречи с людьми. Я хочу сказать вот что. Все-таки даже если мы считаем, что страдания приводят человека к вере, вот исключительно страдания приводят человека к вере, это будет неправда. Совсем неправда. Дело в том, что бывают все-таки поцелованные люди. Просто когда случаются страдания с ними, или они становятся как-то свидетелями или участниками, это пробивает. Это пробивает. Я хочу рассказать о своем друге, к сожалению, уже покойном. Звали его Алексей. И вот ситуация такая. Супруга его была нашей прихожанкой. Он в церковь фактически не ходил. Вот он заболевает. Заболел. Тяжелой болезнью заболел. И жена ему говорит: сходи в храм, батюшка тебе даст сладенького. И это как таблеточка. Ты выздоровеешь. Только тебе нужно что-то там вот о своих там грехах. То есть, знаете, как малого ребенка. Взрослого человека, как малого ребенка. А когда человек болеет, он надеется на все. И на чудо надеется, он на все надеется. И на все согласен. Вот такой человек, добрая душа такая. И он пришел. Я с ним поговорил. И дал ему эту таблеточку. Я понимал, что он пришел за таблеточкой. Но я причастил его. Проходит какое-то время, он снова приходит за таблеточкой. Я снова причащаю. И всякий раз мы с ним о чем-то говорим. Вот это общение такое, такое немножко сближающее. А болезнь прогрессировала, и человек все больше и больше стал страдать. И вот, знаете, как интересно, интересное такое состояние. Вот человек уже не может никуда выходить. Меня приглашают к нему домой. Я прихожу к нему домой. Что я делаю? Что священник делает, когда приходит к больному? Соборует и причащает. И на следующий день я встречаю его идущим по дорожке мне навстречу. Вот он. Вчера он умирал, сегодня он идет по дорожке. Вот такая удивительная отзывчивость была у человека. В храм пришел. Болезнь берет свое. Я снова прихожу. И хоть не положено от одной болезни. Вот, положено, человек заболел, вот одной болезнью болеет. Если его соборуешь, вот именно по этой болезни. Я снова его соборую. На следующий день я смотрю в окно. Приезжает, тогда еще ездили мусорные машины. И, знаете, выходили с ведрами, высыпали этот мусор. Я смотрю, он вышел и выбрасывает мусор. Он сошел, спустился с 5-го этажа, он пошел. И так было несколько раз с человеком. Он, знаете, как птица Феникс, он восставал из пепла. И вот я их повенчал с супругой. Венчал дома. Он уже был в таком состоянии, что в мае месяце я их венчал, у него на ногах были валенки. То есть он уже тяжело был больной человек. И когда он уже уходил, Я снова к нему пришел, я уже не соборовал его. Уже понятно было, что он уходит из жизни. И, знаете, он так взял меня за руку, так пожал и говорит: «Спасибо тебе. Ты со мной возился все это время. А я понял, зачем я пришел в храм. Я понял, что ты мне дал, что ты мне давал». И он мне стал говорить о... Я понял, что это, знаете, это вот вера в человеке. Вот появилась вера. Через страдания человек пришел к Богу. Вот в памяти он у меня остался вот на всю жизнь. Давно он уже ушел из жизни, да.
Отец Александр, но через страдания или когда человек сталкивается со страданиями, он же может очень по-разному себя вести. То есть вот открытость Богу – это уже плод определенного пути очень часто.
Безусловно.
А изначально какие только реакции не выходят. И обида, и там и замыкание в себе, и депрессия, и уныние, все
и слезы, да.
Все
да,
стадии
да,
этого горевания, да, депрессия, отрицание.
Все, что угодно, все, что угодно. И человек в таком состоянии, он не всегда ищет Бога. У меня один мой хороший знакомый, москвич, вот он попал на Каширку, в онкологический центр. Ему там делали операцию, и я его спросил: а там есть... Молельная комната, еще что-нибудь, часовенько. Он говорит: ты знаешь, там в каждой палате, это тогда было, я не знаю, как сейчас, тогда, говорит, было, в каждой палате, говорит, икона, а там, говорит, часовенка такая вот внутри. Я так понял, что внутри, вот по описанию. Вот. Но в эту часовню ходил я и еще там кто-то. А так в основном разговоры и сетования у людей. Эх, дом построил, жить не буду. Эх, машину купил, такую машину хорошую, мечта. А ездить не буду. Я говорю: а кто же построил эту часовню? Он говорит: ты не поверишь. Армянин построил. Человек, принадлежащий как раз вот армянской церкви. Он в благодарность Богу, что его лечили, что ему помогли. Он в каждую палату, чтобы люди славили Бога, он везде, 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 везде. И для меня это было удивительно. На самом деле. И вот в нашем поселке у нас такой, знаете, один из центров биологической промышленности, поселок Вольгинский, вот село Иваново, поселок Вольгинский. И людей немало болеет, потому что люди, которые занимаются биологическим производством, так или иначе, там и вирусные там, контакты, там все что угодно может быть. И у нас научно-исследовательский институт вирусологии, микробиологии всероссийский. У нас много людей, которые болеют тяжелыми заболеваниями. Но в храм приходят единицы. Это на самом деле нужно иметь внутреннее расположение. Что когда ты действительно, вот такая с тобой беда произошла, я, знаете, вот буквально это сейчас на моих глазах. Верующая семья. Сколько-то лет тому назад у них заболела дочечка. И пришли они, тогда они были неверующие. Они пришли молиться за нее. Вот они стали молиться. Молились. И я, знаете, я подозреваю, что, видимо, отец сказал: Господи, ну что же она? Ей же только жить начинает. Давай я вместо нее. И вы представляете, она выздоравливает, он заболевает.
Так.
И он, знаете, как он заболевает, и вот, допустим, там у него опухоль в одном месте убрали.
Угу.
Год-два проходит, в другом месте убрали. То есть он не то, чтобы вот он совсем, вот знаете, как вот упал. Он в течение достаточно долгих лет, перенося эти страдания, он все больше и больше укрепляется в вере. Ну и дочь же пришла к Богу. Вот вся семья пришла к Богу. Вот это тоже такой, знаете, такой пример. А вот у меня вот я не знаю, вот такой, вот встаньте на мое место. Я священник. Я каждый день, там, допустим, выхожу мимо бабушек, которые сидят на лавочке возле подъезда, моим входом в подъезд. Я с ними здороваюсь. Иногда даже с ними там что-нибудь начинаю заговаривать о чем-то там. И вот мы знаем друг друга уже десятки лет. Потому что бабушки, они вечные, а батюшка потихонечку становится все более и более пожилым. И вдруг я вижу, что бабушка какая-то умирает. Вот она умерла, вот ее переехал ритуал, вот ее выносит. Но ни у кого из родственников даже не возникает мысли, что бабушку надо бы отпеть, что бабушка... И я, знаете, я так понимаю, что за эти десятилетия общения, там минимум лет 15, общаясь со священником, у людей не появился даже потребность, вопроса не появилось. И вот представляете, вот приезжает этот ритуал, вот прощаются с человеком, я прохожу мимо, а я не знаю, как мне себя вести. Сказать: «Царство тебе небесное». Для кого-то это будет нормально, для меня это будет неправда. Я не знаю, что мне делать. Я поклонился, мне краски две конфетки. Я взял две конфетки, а к гробу подходить не стал. А может, она вообще не крещенная? А может... Вот эта ситуация, которая для меня самая сложная. Вот представьте себе, да?
Отец Александр, а не бывает, наоборот, когда вот приносят на отпевание, и вы не знаете, что за человек был? Вообще иногда не крещенный каких-то там...
Я вам могу рассказать одну историю. Она меня потрясла, эта история. Ко мне обратилась одна молодая женщина, знакомая. Она сказала мне: «Бабочка, ты знаешь, вот она живет в другом городе, в другом месте живет. Там у них свой приход, свой храм. Вот наш батюшка отказался отпевать мою сестру».
Угу.
«Почему? Понимаешь, она умерла от СПИДа. Вот, и когда пришли заказывать отпевание, то, узнав причину смерти, а почему СПИД? Ну, вот в свое время был укол, укололся человек и через грязный шприц заболел.
Угу.
А наркоманы, все, мы отпевать не будем. Отпевать не будем. Вот. Я не знаю, был ли разговор с самим батюшкой, или это разговор был за свечным ящиком. Ну, тем не менее, отказали. И вот она, поскольку она была моей знакомой, она мне звонит: «Батюшка, выручай, караул. Что делать?» Я говорю: «Слушайте, ну, давайте отпоем, конечно. Конечно, раз такое дело, давайте пойдем навстречу». Я назначаю отпевание. А знаете, был декабрь, середина декабря. И я думаю о себе. А все-таки это милосердный человек. А смотри, когда тот отказался, а я нет. Все-таки пошел, вот нашел себе силы, пошел навстречу человеку. Ну, конечно, думаю. Да, все-таки спит, ну, понятно. Наркоманка, конечно. Ну, что делать? Да что же человек все-таки? Ну, тоже образ Божий. Нет, все-таки я молодец. Смотрю, святцы. Мне ее отпевать завтра, святцы завтра.
Ага.
Филарет милостивый, представляете? Я уж тут... Ну, Филарет милостивый. Вот, подтверждение. Все-таки гоню от себя эти мысли. Я же прекрасно понимаю, что это вот от лукавого. Ну, нехорошие это мысли. Вот. А все-таки, знаете, червячочек, вот он там точится. Там, где-то там глубоко, там... Ну, что за фарисейство? Что это? На следующий день привозят. Мама и вот эта вот молодая женщина, которая со мной договаривалась, привозит похоронщики, заносит. Мы отпевали, а зимой мы отпеваем в такой летней части нашего храма. Там 30 метров вверх. Представьте себе, такой огромный. Своды такие. Вот. Этот гроб, эти два человечка. Все это, естественно, теряется в громаде этого храма. Я подхожу посмотреть, кого я отпевать буду. Смотрю и вижу лик. Вот меняются лица людей.
Да.
Меняются лица людей.
Да,
нас однажды вот так вот тоже привезли бабушку. Она ночь стояла в храме. Она утро родственники пришли и убежали из храма. Ее не узнали. Это был другой человек. И вот, знаете, я смотрю на это лицо и говорю: «А вы мне расскажите о ней. Вы мне расскажите о ней. Кто это? Что это?» Вот. А они мне говорят: «Ну да, вот была глупенькой девочкой. Вот подружилась с мальчиком. Это конец 90-х еще. Вот. А потом они поссорились, и вот, знаете, как, ну и ладно. Тут друзья, а у нас тогда у колодца-то, это было все, ну, семечек купить. Вот это было настолько распространено.
Времена такие были.
Да. И она, будучи в таком состоянии, она укололась вместе с ними. А потом они помирились. И отношения возобновились, а она думает, а вот я ж тогда укололась. А не случилось ли что-нибудь? И она идет, проверяется, и оказывается, у нее ВИЧ. У нее ВИЧ. И вот, как мы говорим, неделю человек проплакал, сказал, все, я не имею права на личное счастье. Что она делает? Она собирается уезжать в Питер. Там она присоединяется к группе людей, которые занимаются чем? Кормежкой бездомных, помогать этим детям брошенным. И она сколько-то лет, наверное, 10. Она была в этой, вот наподобие как армия спасения. В христианской православной среде была, ну вот они занимались таким делом. Потом после этого у нее ухудшение состояния, она перебралась на Урал, там вроде климат получше. Еще 5 лет занималась там той же самой деятельностью, теми же самыми проблемами. Помощь, волонтерство и так далее. Последние полгода своей жизни она прожила в Дивеево. Потом, когда совсем слегла, она приехала домой, и последние 2 месяца она лежала дома. Она лежала дома, но вот телефончик у нее, а он был, знаете, как телефон вот, спасения.
Армия спасения.
Ей звонят, а она созванивается с другими людьми, там как-то утешает какого-то там, чтобы человек не сделал аборт, чтобы человек то-то, 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 что Господь тебя любит и так далее, и так далее, и так далее. И когда я ее, когда вот это мне рассказали, я посмотрел на нее, на этот лик, такое ощущение, что вот ангел летел, опустился и заснул. Нечаянно так заснул. И когда вот это вот я понял, на Филарета Милостивого, мне было так стыдно. Я отпевал, он действительно со слезами на глазах.
Светлые истории.
Светлые истории, дорогие наши слушатели, зрители, напоминаем, что не только слушать, но и смотреть вы можете нас на сайте radiovera.ru и в группе «Радио Вера» во ВКонтакте. Напоминаю, что у нас в гостях священник Александр Дьяченко, клирик храма Тихвинской иконы Божьей Матери села Иваново Петушинского района Владимирской области. У микрофонов Анна Леонтьева и Алла Митрофанова. Отец Александр, ну, слов, конечно, нет.
Да, слов и, главное, слезы просто подступают, потому что какие-то необыкновенные истории.
Ну вот она, святость, да? Как через огромное горе можно еще и святым стать.
Это да, реальный человек стал святым. Угу. Это реальный человек стал святым. Мы, знаете, священник это, я вот вижу священника, вот себя вижу, как вот регулировщик. Вот стоит регулировщик и показывает, тебе налево, тебе направо, тебе прямо. Разрешает куда-то ехать. Вот точно так же. Священник в храме, как регулировщик. Люди идут, они идут к Богу, не к священнику на самом деле. Они просто не знают, к кому больше обратиться. И видят священника, подходит, а вот что мне, а как мне, а подскажите. И вот ты начинаешь показывать, подсказывать, рассказывать. Опять же, в меру своих способностей. Но священнику ни в коем случае нельзя забыть, кто он такой, что он из себя представляет. И ни в коем случае, не возомнив, встать на место Бога. Это будет, наверное, самое страшное. Тогда ты превратишься в такого законченного, такого вот фарисея, такого, знаете.
Дорогие наши слушатели, зрители, отец Александр, давайте послушаем историю Аллочки. Они у нее всегда очень пронзительные и глубокие. Это отмечают и зрители наши всегда в комментариях. Пишут, что если Алла рассказывает, то это всегда волосы дыбом.
Неожиданно.
Поэтому да.
Неожиданно.
Аллочка, расскажи нам, пожалуйста.
Нет, у меня история совершенно не про волосы дыбом, она скорее про цветы дыбом.
Тоже неплохо.
как вариант.
Поскольку истории мы все-таки стараемся выбирать из тех, которые знаем лично, или они произошли на наших глазах, или в идеале вообще с нами. Но когда я тоже думала на эту тему, у меня взгляд упал на фиалку, стоящую на нашем подоконнике. Цветы в нашем доме живут в уникальной атмосфере. У нас один из членов семьи, из нашей немногочисленной, да, семьи, малой, обладает даром ухода за цветами так, что они начинают распускаться, благоухать и творить немыслимые вещи. То есть пальма растет в московской квартире, да, упираясь в потолок просто уже. Да? Вот мы сейчас пытаемся понять, что с ней делать дальше, как нам было бы правильно ее немножечко разгрузить. Цветы, которые умирали, они оживают. Ну, то есть вот какие-то такие вещи происходят. Ну, талант. И есть при этом среди многообразия цветов удивительная и очень, я бы так сказала, себе на уме фиалка. Когда я её первый раз увидела, я подумала, что это кочан капусты. Потому что из двух корней в две разные стороны торчали, ну, не просто гроздья листьев, такие вот, такое ощущение, что вот они наполнены, переполнены какой-то вот этой внутренней влагой, но еще и соцветия, не помещающиеся уже в горшке. В связи с чем фиалка была, естественно, пересажена. Потом она благополучно померла. Потом она снова была пересажена и... По законам жизни цветов в нашем доме, да, она ожила. И у нее началась такая вот версия, что называется 2.0. Но после вот того, как она от избытка вот этого своего...
Жизненной силы.
Бери от жизни все, но только не в... Потому что для меня бери от жизни все — это про святость на самом деле. Тот, кто действительно взял от жизни все, это святые. Мне кажется, что вот это, если вглубь смотреть этой фразы, вот, то она именно так может быть прочитана. А фиалка, она... по-другому это восприняла, и вот от избытка, переизбытка вот этих жизненных сил, видимо, она и пожухла, и зачахла. А потом была к жизни любящими руками, заботливыми, возвращена. И вот после вот этого, как это сказать, сбоя и вот такого перерождения, да, и не вот в первоначальной своей природе, а в природе уже такой немножечко надтреснутой, прошедшей через кризис, эта фиалка стала цвести несколько иначе. Раньше у нее цветы, они просто рвались наружу, и вот этими цветами любовались все. А теперь я не знаю, что с ней случилось и как это объяснить, но она стала цвести в себя. Когда я первый раз это заметила, подумала, наверное, это вот как женщина, я с собой сравнила, вот пока я была не замужем, да, вот у меня тоже было такое ощущение, что вот как будто бы такое цветение в себя, да, потому что, ну, особо никто в тебя не вглядывается, не видит. И вот женщина, на которую я это в жизни тоже наблюдала, о которой некому вот так вот позаботиться, да, она начинает, что называется, цвести в себя. Вот. Потом я поняла, что это еще более глубокая история с нашей фиалкой. Потому что некоторые ее цветы, из-за того, что она цветет в себя, они начинают врастать в стебли и в листья. Нам ее безумно жаль. И, естественно, как относится человек к цветку, который так себя ведет. Мы стараемся ее разгрузить. Мы стараемся, то есть, потому что она и листья выбрасывает как ненормально, и цветы, опять же, но она с этим уже не справляется после своей вот такой вот поломки. Да? И цветы в итоге, они все под листьями, и вот они все какие-то скрюченные, скорченные. Они не могут пробиться наружу к свету. Вот она вот так вот цветет в себя. Что мы делаем? Потихоньку обламываем листочки. Причем не только листочки, которые уже начинают жухнуть, но иногда приходится и здоровые листки отрывать у нее для того, чтобы дать пространство цветам, чтобы у них появился вектор в куда?
Роста.
в куда им, да, просачиваться. Но все это, конечно, ничто по сравнению с той экзекуцией, через которую прошла фиалка, когда мы обнаружили вот эти вросшие цветы. Потому что пришлось буквально, как, я не знаю, чуть ли не пинцетом, потихонечку, день за днем, не сразу, чтобы этот цветок не травмировать совсем, чтобы его не оборвать, но потихонечку вот так вот его отрывать от листьев и стеблей, в которые он врос. И на самом деле в какой-то момент даже казалось, что ничего не получится, потому что надломится стебель, вот, и что растению больно. И вот потихонечку, вот так вот, по чуть-чуть, день за днем, на протяжении, наверное, недели, вот этот цветок подвергался болезненному воздействию, и в итоге нам удалось его освободить от самого себя. От плена, точнее сказать, не от самого себя, а от плена внутри самого себя. И сейчас конкретно и с этим цветком все хорошо, и с соседями все вполне себе неплохо. Я смотрю на эту фиалку и понимаю, что это же метафора нашей жизни. Вот для того, чтобы нам... Ведь что такое эти цветы? Это, ну, например, те таланты, которыми щедро, щедро каждый человек Господом Богом награжден.
Или сама личность даже.
Личность, которая вот она закрыта, призвана просто, к тому, да, чтобы раскрыться навстречу вот этому свету. Но в силу нашей поломки, в силу того, что вот на уровне ДНК произошло вот это вот нарушение, да, мы как бы ни пытались зачастую, да, мы начинаем кто-то цвести в себя, кто-то врастать болезненно, вот то, что должно было бы цвести, да, вот страсть, какова ее природа, ведь у страсти на самом деле, если взять вот ту же самую энергию, да, в мирное русло, то страсть, она же может вполне вырасти в добродетель. Вот так же и эти цветы, вот как они со всей дури, простите за выражение, врастали сами в себя, точно так же они могли бы, ну, то, что вот и происходит сейчас с этим цветком, да, вот они вырываются наружу. И вот я на это на все смотрю и думаю, милостивый Господь, премудрый, вот как же Он с нами действует. Нам часто бывает больно. Мы часто чувствуем себя, как замечательный протоиерей Александр Гаврилов однажды рассказывал про своего кота, которому очень плохо летом в Петербурге, в душном, в квартирке, в такой, да, и кота приходилось, а есть при этом дача, лес, простор, поля и далее со всеми остановками. Времени на дорогу 2 с чем-то часа. Кота везти в машине, в «Жигулях», да, это вот, значит, его нужно в переноску. Кот не переносит «Жигули», не переносит переноску, не переносит дорогу. И у кота локальный ад случается каждый раз, когда его помещают вот в эту самую переноску. Но нет у его хозяев другой возможности транспортировать его из места, где ему очень плохо, и не для него там сейчас, туда, где ему будет очень хорошо. Котик миленький, ты просто доверься, ты поверь. Но вот это время, 2 с чем-то часа в переноске, я себя периодически чувствую, да, таким точно котом. И вот эта фиалка, она на самом деле, в момент, когда вот эти происходят операционные вмешательства в процесс ее цветения и ампутация вот этих вот самых листиков, которые ей очень дороги, ей больно, когда их отрывают, но нет другой возможности дать пространство, чтобы развернулись вот эти ее таланты. Ну, раскрой ты себя, раскрой. Ты же для этого создана, для красоты и для вот этого цветения. Вот такая есть у нас история. Она, слава богу, продолжается, фиалка цветет, и некоторый оптимизм сдержанный вселяет и
нам,
в меня саму по поводу себя.
А ты говоришь, непронзительная история.
Какая есть.
Прекрасные метафоры.
Правда.
С котом тоже.
Да. Светлая история, дорогие друзья, на Светлом радио. У нас в гостях священник Александр Дьяченко, клирик храма Тихвинской иконы Божьей Матери села Иваново Петушинского района Владимирской области. У микрофонов Алла Митрофанова, Анна Леонтьева и Кира Лаврентьева. Мы вернемся к вам после некоторой паузы.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Светлые истории на радио «Вера» продолжаются. Тема сегодня у нас «Великий понедельник. Как человек через страдания пришел к вере» или «Как вера помогла преодолеть страдания». У нас в гостях священник Александр Дьяченко, клирик храма Тихвинской иконы Божьей Матери села Иваново Петушинского района Владимирской области. И у микрофонов Анна Леонтьева, Алла Митрофанова и Кира Лаврентьева. Мы продолжаем наши светлые истории рассказывать. И действительно, и отец Александр, и Алла, конечно, в самое сердце
задали
пробили
планку.
Да, Алла метафорой, действительно, какой-то потрясающий, очень глубокий. А отец Александр своим непередаваемым пастырским опытом, очень глубоким. Спасибо вам, батюшка, за это. Мы вас еще раз благодарим. И напомним нашим слушателям, что не только слушать, но и смотреть наши светлые истории вы можете на сайте radiovera.ru и в группе «Радио Вера» во ВКонтакте. Анечка, твой звездный час.
Слушайте, ну, во-первых, спасибо, что я всегда вот уже 2 дня ношу с собой носовой платок, потому
спасибо.
Да, потому что батюшкины истории, конечно, вообще невероятно такие. А ношу его, потому что, знаете, второй день уже я просто плачу над текстами, которые пишет моя дочь. Она какие-то пишет такие пронзительные тексты. И, ну, она не пишет впрямую о гибели отца. Она пишет просто такие психологические тексты о встрече с собой. Но они такой глубины, что, ну, понимаете, я просто не могу, конечно, все время над ними не рыдать. И в то же время я понимаю, что таким образом вот ее страдание, оно ее по кусочкам, понемножечку покидает. Потому что горе, оно не уходит, не загоняется в подвал дома, иначе оно будет там жить, оно как-то потихонечку должно проживаться. И хотела рассказать, знаете, такая, на самом деле, очень светлая история о нашей с Кирой общей знакомой, которая, ну, не просто знакомая, она такой дружок, и всем становится дружочком, мать 8 детей, духовная.
Я о ней тоже хотела рассказать. Все, надо судорожно думать, что делать.
Да, да.
Мне кажется, про Женю Ульеву, да?
Да, про Женю Ульеву я хотела рассказать, про то, как вот... Ну, когда уже был, по-моему, да, Кир, тогда вместе можем рассказать.
Не-не-не, рассказывай.
Когда было уже 8 детей, обнаружили диагноз онкологический.
Третьей стадии.
Такой хорошей стадии, да. И это был такой удар, что даже духовный отец Илий, он заплакал, когда он знал об этом, потому что это было просто вот... Она такой светлый человек, она такой прожила какую-то прекрасную, проживает, слава Богу, жизнь. Вот. И, наверное, вы знаете, что онкология, она не проходит, да, а, говорят, находится в ремиссии.
Ходит
я вот
в ремиссии,
много
да.
писала, да, про онкологических больных. Вот, поэтому, ну, как бы человек всю жизнь находится в ремиссии. И периодически приходится делать очень сложные, очень дорогостоящие операции. И, знаете, это вот это самый жизнерадостный, это самый помогающий уже не богословское и психологическое образование, самый помогающий людям, вот, которого я знаю. То есть, когда у меня что-то очень нехорошо на душе, или у тебя, да,
точно,
Кир, набираем дело. Телефон Жени и слышим такой... Как она говорит, ламповый
есть
голос.
Есть талант у нее.
Да, такой голос, который разглаживает, она вот так руками, вот так вот все разбирает, все твои эти вот узелки на душе. И это так потрясающе. То есть, когда у тебя там хвост болит и лапы отваливаются, ты, ну, вспоминаешь, с какой благодарностью. Вот вы говорите, батюшка, Богом поцелованный. Ведь правда же, страдание не всегда приводит к такой вот благодарности и такой радостности и вообще к Богу. Я знаю очень много людей, которые от Бога отпадают. И вы знаете, у меня как раз был такой момент, когда... Вот когда было очень тяжело жить, когда я задавала Богу очень много вопросов, и дело в том, что окружающие люди, они очень хотят помочь. Они хотят что-то сказать такое хорошее, но все, вот как я говорю, утешалки, начиная от «Вспомним блаженного Иова», до «ты мой герой» или там «за большое счастье надо платить». Ну, то есть люди что-то пытаются сказать, а сказать ничего невозможно. Поэтому я помню, вот в «Большом страдании» мне помогла фраза, может быть, я об этом уже говорила, но, может быть, она тоже кому-то поможет. Мне очень раздражало, когда мне говорили про моего ушедшего мужа, что, ну, ему же хорошо. Я говорю, как же ему хорошо-то, когда нам так всем плохо? И один мой друг сказал, ну, послушай, он находится в стране, где есть все ответы, а ты осталась в стране вопросов. И почему-то вот эта фраза, может быть, она кому-то пригодится, она мне очень помогла. У нас есть такая программа «Клуб частных мнений». Вот. И вот меня пригласили, продюсер этой программы, ведущая Наташа, пригласила меня на программу про потери. Со мной была одна вдова, но я не буду ни имен, ни регалий называть, и батюшка, молодой батюшка, который потерял свою матушку. Вот. И мы, знаете, мы когда вот вместе сели, сначала мы такие... Мы были замкнуты и молчали. А потом мы поняли, насколько мы друг для друга вот родные люди, насколько мы можем друг другу понять, что-то друг другу посоветовать. И вот батюшка, который совсем недавно потерял свою молодую жену, он сказал, что ему очень отрадно вот бывает во время проскомидии, когда он вынимает за нее частицу, и он сказал замечательную фразу, которую я до сих пор вспоминаю. Он говорит, ну, если нет сил вот идти к Богу, идти, вот просто лежим, лежим в сторону, в головы к иконостасу, крестообразно. Представляете такую фразу? Вот, поэтому вот такой вот у меня опыт, что... Какие-то нужные выражения, какие-то нужные слова нужно говорить, подбирать, самому подбирать, для того, чтобы вот в этом страдании не замкнуться, вот не стать той фиалкой, о которой ты рассказывала, и не остаться вот этим котом в душной комнате в Петербурге, потому что просто, ну, это очень светлый образ, на самом деле, этого кота, потому что он очень понятный всем.
А вот на самом деле, отец Александр, у меня сейчас подруга, я не буду называть ее имя, потому что не надо. Но она молодая девочка, у нее двое маленьких детей, и она заболела раком тоже такой большой стадии уже. Угу. Поздно что-то поймали. Ей назначили 16 химий, из которых 13 она уже каким-то чудом прошла. Но три самые страшные, последние, их называют красными химиями, их очень тяжело переживать. Это самые сильные, самые тяжелые, уничтожающие совершенно организм химии, которые она тоже мужественно проходит, и вот впереди у нее операция. И вы знаете, во-первых, я это рассказываю, наверное, в свете того, что мне очень хочется вашей молитвы, вашей и наших зрителей. Бог знает, как ее зовут, давайте вот не будем просто конкретизировать имя, чтобы ее не смущать, но вдруг все помолятся, и случится чудо. Но для меня очень большая проблема, как общаться. Потому что, ну, казалось бы, ну, главное не давать дурацких советов, главное не давать дурацких шаблонных каких-то утешений, крест спасибо не дается и все в этом роде.
Да, тоже такое есть. Да.
Или он же в раю, да, вот у меня там умер близкий человек, ну, не переживай, ему-то хорошо, мы же христиане, мы должны относиться к смерти по-христиански, ну, и так далее. Хотя это еще, кстати, не самые плохие слова утешения, есть куда хуже. Например, мама одного больного ребенка, которая родила его, она говорит, вы знаете, я раньше так легко раздавала людям советы, если у кого-то рожается больной ребенок, и говорю, это же твой билет в рай. А говорит, когда я сама родила больного ребенка, мне уже было, конечно, не до того, чтобы слушать подобные советы. Вот как общаться с человеком в тяжелом состоянии, в тяжелой скорби?
Здесь очень трудно. Трудно дать какой-то совет. Любое общение такое, если ты сам не переживал, оно всегда будет лживо.
Угу.
Я просто-напросто вот так отвечу. Я как священник бывал у людей в этот момент, переносящих очень сильные боли. Вот я приходил, Был у меня, помню, один друг, и вот у него была болезнь, и он переживал такую боль, что даже вот эти наркотические уколы, они не помогали. Он говорил, вот меня укололи, а боль, вот она отошла от меня на метр, вот она, я ее вижу, и она стоит и ждет. Я приду в себя, от этого укола она вернется. Когда его пришли навестить друзья с работы, думали, ну что там, ну все там нормально, да что он там, да. Вот супруга рассказывала, они, говорит, зашли, а потом вышли. И вышли все в слезах. То есть вот в таком состоянии был человек. И я его причащал каждое воскресенье. После каждой литургии ходил и причащал. Вот. И был такой момент, что я приехал в Москву и в Новоспасский монастырь поехал к образу Божьей Матери. И я стал молиться, что, матушка, забери его. Это же просто невозможно. Это же боль всем. Это боль непередаваемая. И когда он умер, я помню, прихожу на отпевание, а я помню, как он был такой здоровый, такой, знаете, он такой был сильный такой человек, такой мужчина, такой мужик такой, ну, на северах работал такой. А лежит как, не как младенец, как ребенок, вот такой, с такой надеждой такой, знаете. И вот это состояние такое вот непонимание, оно у меня длилось до тех пор, пока однажды, в прошлом году, в феврале месяце, у меня не случился вот такой вот приступ холецистита. Я даже не знал, что такое.
Это очень больно.
То есть я настолько такой, вот как бы, слава тебе, Господи, вот я хоть и в возрасте, но как-то вот... Это было так больно.
Да, да.
Это было так больно. И я лежу в постели, и здесь вот возле моей руки пульт, я включаю телевизор, включаю, по-моему, культура у меня была включена, культуру включаю, и ведущий разговаривает. А знаете, такой есть православный врач, писатель Андрей Убогий. Вот такой, он лауреат, кстати говоря, этой патриаршей премии. Угу. Вот, по-моему, его фамилия Убогий. Вот. И вот вы представьте себе, я на них смотрю, а он рассказывает, мне рассказывает. Ты знаешь, говорит, у меня с позвоночником были такие проблемы. Это была такая боль. Я, говорит, делал 3 операции. Вот ему были сделаны 3 операции. А он хирург, по-моему, оперирующий. То есть для меня это были такие переживания. Это было такое тяжелое состояние. Это было что-то страшное. А потом, говорит, я вышел из этого состояния, и я понимаю, что человек, перенесший боль, он встает совсем на другой уровень. Вот вы говорите, что потеряли супруга, и вам открылось очень большое знание.
И, да, я согласна.
Или я помню, как мы собирали денежку, тоже вот молились у одной женщины, ребенок тоже вот умирал от онкологического заболевания, и когда он уже, этот ребенок, ушел из жизни, а она пришла в храм, и она сказала, что я теперь могу понимать людей. Вот я могу понимать. Или я получил письмо от одной женщины из Нижегородской области. Она говорит, я в одну минуту потеряла обоих сыновей. Один упал в воду, а второй бросился, 6-летний, а другой 9-летний бросился его спасать. И оба погибли.
Боже.
И она говорит, простая рабочая такая, вот женщина живет в деревне. Но я, говорит, не спилась, я не потерялась, я молилась. То есть она так описывает вот это письмо, так она мне рассказывает все это. И говорит, а знаете, что стала замечать? Вот знакомая там или подруга там, вот на том конце села, она сломала ногу. Люди собрались, хотели ей помочь. Она говорит, позовите. Вот ее позовите. Она мне поможет. Люди стали видеть в ней преодолевшей боль. Они стали видеть в ней святую. Понимаете как? Вот это действительно вот этот вот врач, писатель, он мне сказал, перенесший боль, начинает смотреть на мир по-другому. Поэтому всякий раз, когда мы будем, тот же самый священник, допустим, напутствует в военкомате уходящих на войну, а этот священник, допустим, никогда и в армии-то не служил, и понятия не имеет, что это такое. Он говорит, давайте вперед. Угу. Я никогда не поверю в правду этих слов. А вот когда священник сказал и вместе с ними ушел, вот это проявление святости. Вот он имеет право.
Светлые истории.
Светлая история на Радио Вера, дорогие друзья. Напоминаем, что у нас в гостях священник Александр Дьяченко, клирик храма Тихвинской иконы Божией Матери, села Иваново, Петушинского района Владимирской области. У микрофонов Алла Митрофанова, Анна Леонтьева, Кира Лаврентьева. Сегодня мы в Великий понедельник говорим о преодолении страданий, о том, как через страдания человек пришел к Богу и как Господь помог ему это самое страдание преодолеть и прожить. Да, Анечка.
Можно я просто прокомментирую, да, то, конечно, что отец Александр сказал, потому что это очень важно. У нас вот с той же Женей Ульевой замечательно, о которой мы рассказали, у нас был вебинар, и, ну, это такие вот для ее там круга, она проводит такие целительные вебинары. Вот я рассказала свою историю, и после меня рассказала свою историю женщина, у которой муж очень много лет по ошибочному обвинению сидит в тюрьме.
Ой, это вообще.
Да, и, ну, как бы он уже близок, да, к конец этой истории, но он как бы, вот она осталась. И, знаете, я спросила у нее, говорю, а вот ты чувствуешь, что ты другим человеком стала? Она говорит, да. Я говорю, я тоже стала другим человеком. Я говорю, вы бы меня просто не узнали. Я была очень надменной. Ну, то есть у нас было все так хорошо, что мне казалось, ну, ведь я этого достоин.
Да, кстати говоря, скорбь очень эффективна.
И эта женщина тоже
гордыню,
говорит, вы бы меня не узнали. Но у нее такое, знаете, было к мужу уже отношение, вот когда этого не случилось. Она говорит, мне было неприятно, как он ел.
Ну, все уже, да, раздражение. То есть, это многие проходят.
Да. И сейчас это вот вообще другие люди, другое
то
чувство.
То есть ценность человека возросла.
Да, да, да.
Ой, дай Бог нам ценить наших близких, да, не ожидая скорбей, не дожидаясь скорбей. Да, оставалась, наверное, моя история. Пока отец Александр говорил, Аллочка, Аня, господи, тысяча разных вариантов, тысяча разных историй пронеслась в моей голове. Я думаю, что же было бы лучше всего рассказать, но остается у меня в голове одна и та же, другие забываются тут же, а вот она все остается. Значит, я ее и расскажу. Жил-был молодой человек призывного возраста. И так случилось, что в это нестабильное тяжелое время афганской войны как раз его забрали, в общем-то, в армию, на фронт. И, к сожалению, он попал в часть, где совершенно жутким образом процветала дедовщина. Сегодня у нас действительно такие светлые, не светлые истории, но с таким вот светлым концом.
Тема такая.
Да, тема такая. Страстная неделя все-таки, да, как... По-другому тут уже нечего сказать другого. Вот, и он попадает в часть, где процветает дедовщина до такой степени, что там и убийства, и какие-то совершенно ужасные, плохо совместимые вообще с какой-либо логикой даже, вот, ну, пусть даже очень натянутые случаи, какие-то сумасшедшие совершенно. И вот так получается, что вследствие какого-то издевательства он теряет глаз. Я не буду уточнять, каким образом, просто он его теряет, молодой парень. Ну вот представляете себе, это всегда очень тяжело. А, да, и он выходит, наконец-то, когда это все заканчивается, он оттуда выходит живым, слава богу. Не всем так повезло, мы понимаем, что в той ситуации вообще не всем. А, выходит живым, но просто с дичайшими травмами. ПТСР там процветало, посттравматическое стрессовое расстройство. И, в общем-то, было очень тяжело. И он вообще, честно говоря, даже как бы вот не знал, как жить. И потому что, чтобы, например, пережить дичайшие пытки вот этой дедовщины, они там все как бы, ну, могли даже что-то вот употреблять. Это там было как бы запросто. Ну, вот чтобы немножко психику свою закрыть от этого ужаса. Но он еще не молился, я так понимаю, может быть, молился, но в храм не ходил. И вот он, значит... попадает в Москве на Моросейку к отцу Федору Бородину, небезызвестному батюшке, и попадает к нему и вываливает ему, ну, вот это вот все, всю свою вот эту боль, все свое отчаяние, все свое расстройство посттравматическое, все свои скорби и так далее, и так далее, и так далее. И отец Федор очень конструктивно подходит к людям в такие моменты. Он спросил его: «Ты что умеешь делать?» Он так сразу, ну, он-то думал, что, наверное, тут как-то все будет по-другому устроено. Он так сразу: «Ну, я детей люблю, я вот общаться с ними люблю». Он говорит: «Вот тогда и займись нашими походами». И стал заниматься походами. Он этого не скрывает, поэтому я тоже так рассказываю свободно. Походами, значит, в определенный период стал заниматься с детьми при храме. И как-то потихоньку-потихоньку он начал, в общем, из этого состояния выходить. Но что самое чудесное и прекрасное во всей этой истории, это то, что Господь исцелил вот через причастие, через исповедь, через покаяние его посттравматическое стрессовое расстройство, потому что у него очень сильно были, проявлялись эти приступы. То есть мы понимаем это... Весь ужас того стресса, который ты пережил, даже при маленьком стрессе, обычном бытовом, который для нас, ну, в общем, легко совершенно переживаем, для человека с ПТСР это катастрофа. То есть любой стресс, пробка в дороге, там, пробка на дороге, да, какая-то, ну, в общем, ситуация в метро или что-то, ну, какой-то звук, напоминающий травму, он провоцирует очень серьезные патологические реакции нервной системы, психики. Это очень тяжело с этим жить. Помоги, Господь, всем, кто преодолевает такое, особенно сейчас, в наше непростое время. Вот. И представляете, вот у него в течение времени, в течение этого, этих походов с детьми, в течение молитвы, причастия, исповеди, вот этого общения с батюшкой, у него ушли все эти симптомы. Это большое чудо, потому что действительно вот ПТСР такой один из самых устойчивых диагнозов, но, к счастью, излечимых. Вообще все лечится с Господом, все можно принять.
И ничего не
принять,
лечится,
да,
без Него.
Да, и мало что, да, ничего не лечится без Него. И знаете, что самое интересное, когда я услышала эту историю, парень оказался с юмором. И, по-моему, я могу ошибаться, но, по-моему, со своей будущей женой он познакомился ровно следующим образом. Они с простите, они с другом шли по улице, по той же Моросейке, кстати. И, в общем, а там же очень много народа, и узкие вот эти тротуарчики, да. И она, что-то в телефоне залипла девочка, и она в него врезалась. Она не врезалась, и его друг, это просто, знаете, так настроение поднять после всех наших сегодняшних таких тяжелых тем, и она в шоке, что вот она в него врезалась, и этот друг начинает кричать: «Вы что? Вы так толкнули моего друга, что выбили ему глаз!» И, в общем, они начинают оба над этим ржать, то есть я как бы, то есть он настолько уже смирился, и он настолько принял себя таким, как он есть, начинает эту бедную девушку троллить с этим глазом. Она говорит, у нее один телефон в одну сторону, сумка в другую, и она бежать от стресса. И, в общем, он догоняет ее. И, в общем, там какое-то очень позитивное было разрешение этой истории. Сейчас у него много детей, он женат. Не без трудностей, не будем ничего рисовать розовыми красками, не без трудностей. Жизнь человека – это очень часто крест и преодоление. Но там, где крест, там всегда и Пасха. Мы, конечно, об этом всегда помним. И на этой ноте я тогда предлагаю завершить программу. Это светлые истории, дорогие наши слушатели. Вы нас можете не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru и в группе «Радио Вера» во ВКонтакте. Сегодня Великий понедельник. Мы рассказывали наши светлые истории вместе со священником Александром Дьяченко, клириком храма Тихвинской иконы Божьей Матери, села Иваново, Петушинского района Владимирской области. У микрофонов были Алла Митрофанова, Анна Леонтьева и Кира Лаврентьева. Мы прощаемся с вами до следующего понедельника. Всего вам доброго и до свидания.
До свидания.
До свидания.
Светлые истории.